В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили видит признаки сепаратистской угрозы в Грузии. Глава Госкомспорта самопровозглашенной республики Южная Осетия взбунтовался. И в рубрике «Гость недели» абхазская писательница Этери Басария. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Олег Кусов.
Главное в новостях. В окрестностях сирийской столицы Дамаска обнаружены тела 10 мужчин, большинство из которых были убиты выстрелом в голову. Бангладеш. В результате беспорядков погибли не менее 42 человек. Госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность высказываниями премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана о сионизме. В окрестностях сирийской столицы Дамаска обнаружены тела 10 мужчин, большинство из которых были убиты выстрелом в голову. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне сирийский центр по правам человека. Власти Сирии подвергли критике заявление госсекретаря США Джона Керри о начале оказания сирийской оппозиции невоенной помощи. Сирийское проправительственное издание отмечает, что это приведет к увеличению масштабов кровопролития в стране и усилению терроризма. Керри, выступая вчера в Риме на встрече так называемой группы друзей Сирии, заявил, что США окажут сирийским повстанцам помощь в виде продуктов питания и медикаментов, а также предоставят сирийской оппозиции 60 миллионов долларов. Сегодня исполняется 60 лет русской службе «Радио Свобода». 1 марта на встрече друзей «Радио Свобода» 60 лет борьбе за права человека в Москве собрались бывшие и нынешние сотрудники радиостанции, политики, журналисты и правозащитники, большинство из которых – постоянные участники передач «Радио Свобода». Это мероприятие организовано Общественным комитетом «Радио Свобода» в изгнании при участии членов общества «Мемориал» и Московской Хельсинской группы. 1 марта 1953 года в студии в Мюнхене вышла первая передача «Радиоосвобождение». В 1959 году радиостанция изменила свое название на нынешнее. В 1991 году русская служба открыла свое бюро в Москве, а в 1995 году штаб-квартира радиокорпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» переехала в Прагу. Президент России Владимир Путин внес в Нижнюю палату российского парламента новую редакцию закона о выборах депутатов Государственной Думы. Рассказывает Елена Поляковская.
Вернуться к смешанной системе выборов президент Владимир Путин предложил еще 12 декабря прошлого года в послании Федеральному собранию. По новому закону в парламенте теперь будут представлены не только депутаты, избранные от партий, но и те, кто выиграет борьбу за депутатский мандат самостоятельно. Согласно одному из положений закона, партии и одномандатников освободят от необходимости собирать подписи, а самовыдвиженцы должны будут представить подписи лишь половины процента избирателей округа. Проходной барьер снизится с нынешних 7 до 5%. Несмотря на критику законопроекта со стороны парламентских партий, документ предоставляет крупным политическим силам достаточно преимуществ, которыми они не преминут воспользоваться, считает политолог Алексей Мухин.
Я думаю, что «Единая Россия», в случае, если она сохранит свой монопольный доступ к административному ресурсу, может чувствовать себя довольно спокойно и уверенно, что, конечно, вызывает раздражение других партийных проектов, которые к этому ресурсу отношения вообще не имеют. Но, тем не менее, остальные партии тоже должны быть довольны, и они лукавят в значительной степени, говоря о том, что законопроект несправедливый, или это шаг назад и так далее, критикуют его в общем. На самом деле, законопроект, в принципе, оставляет для парламентских партий очень серьезные преимущества, которыми они планируют воспользоваться.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри сегодня выразил обеспокоенность высказываниями премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана о сионизме, оценив их как крайне оскорбительными. Участники движения «Стоп цензуре» провели сегодня акцию на пресс-конференции президента Украины Виктора Януковича. Несколько представителей движения «Стоп цензуре», которые присутствовали на пресс-конференции в Украинском доме в Киеве, надели на себя маски с изображением главы государства. Но Владимир Янукович обсуждал довольно-таки серьезные вопросы о том, что о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Рассказывает Владимир Ивахненко.
В последний раз в таком формате Виктор Янукович общался с журналистами 15 месяцев назад. За последние 7 дней глава государства провел диалог со страной, ответив в прямом эфире на вопросы украинцев, встретился с европейскими лидерами в рамках брюссельского саммита «Украина-ЕС» и принял участие в расширенном заседании правительства. Такая активность украинского лидера дала многим повод для предположений о начале его президентской кампании. 4 марта Янукович отправляется в Москву, чтобы обсудить на переговорах традиционные вопросы о модели сотрудничества Украины с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, о консорциуме по управлению украинской ГТС и о возможности снижения цены на российский газ.
Это несправедливая цена, это не рыночная цена. Я не обвиняю Россию. Россия защитила свои интересы. Я не знаю, какие она нашла способы, чтобы убедить подписать этот контракт. Сегодня нет такой страны в Европе, в мире, где бы я не встречался с руководителями, где бы с пониманием не относились к этому, к этой беде. Это для нас просто петля на шее.
В очередной раз Янукович обвинил в возникшей ситуации экс-премьера Юлию Тимошенко, которая и подписала в свое время с Россией газовые контракты.
Я не следователь, я не прокурор, но сегодня, когда мы уже знаем эту историю до конца, когда мы понимаем, что фактически был подлог документов, и поэтому Тимошенко оказалась под судом. Кстати, это минимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей. Это статья от 7 до 12 лет. Но Тимошенко сегодня страдает от содеянного. А вот почему страна мучается?
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А новости представил Олег Кусов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге состоялась вторая встреча замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе. После этой встречи, незадолго до нашего эфира, Зураб Абашидзе побеседовал с журналистами, в числе которых была и моя коллега Кэти Бучуришвили. Она сейчас на прямой телефонной линии с нашей студией. Кэти, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Кэти, расскажите нам, пожалуйста, что сказал Зураб Абашидзе о прошедшей встрече.
Ну, Зураб Абашидзе сказал о том, что оба представителя, вернее, уже 4 представителя, потому что добавились по одному человеку с МИД России и МИД Грузии уже к формату этих переговоров, все остались довольны переговорами, и Россия, и Грузия готовы продолжать их в том же формате. Что касается тех вопросов, которые были рассмотрены, это вновь возобновление торговых отношений, значит, в частности, экспорта запрещенной ранее грузинской продукции, о чем мы и знали. Параллельно обсуждали возможности возобновления транспортного сообщения, это в частности авиарейсы между Россией и Грузией, и передвижение грузового транспорта. Что еще важно, обсуждался вопрос облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Грузии, то есть до этого, вы помните, только прямые родственники могли ездить из Грузии в Россию, но сейчас, возможно, будет разрешено совершать поездки членам российских, то есть по приглашению российских организаций гражданам Грузии, возможно, и для студентов и туристов. И новые направления, он сказал о новых направлениях, которые будут рассматриваться на следующих встречах, а следующая встреча будет через 2 месяца, это сотрудничество в области здравоохранения и науки. Ну, а что касается тех вопросов, которые интересует сейчас многих, в частности, участие грузинских спортсменов в Сочинской Олимпиаде. Зураб Абашидзе сказал, что этот вопрос будет решать Олимпийский комитет Грузии. И если только возникнут, вот мы спросили его о том, если вдруг самопровозглашенные республики решат, что их спортсмены должны выступать под эгидой России. Будет ли Грузия этому сопротивляться или, скажем, будет ли бойкотировать Олимпийские игры, то Зураб Атбашидзе ответил на это, что это, опять же, будет решать Олимпийский комитет, но если нужно будет, чтобы какие-то, значит, дополнительные силы к этому подключились, то, возможно, это и произойдет. Ну, что еще вам сказать, Демис? Наверное, это, пожалуй, все сам. Да, вопрос возобновления транспортного сообщения был рассматривался, как я уже сказала, однако о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию разговора на этой встрече не было. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать.
Спасибо большое. Я напоминаю, на прямой телефонной линии из Праги была моя коллега Кэти Бучуришвили. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Президент Михаил Саакашвили видит признаки сепаратистской угрозы в Грузии. Предупреждает он и о том, что в Азербайджане готовится заговор против действующей власти. Представителя новой властной команды Грузии уже назвали заявления Саакашвили возмутительными и безответственными. С подробностями Тимур Кигурадзе.
Президент Саакашвили, который на волне внутренних скандалов посетил Азербайджан с официальным визитом, продолжает предостерегать Грузию от новых угроз со стороны России. Видит он исходящую опасность от северного соседа и для Баку. Беседа с журналистами по возвращению из азербайджанской столицы глава грузинского государства счел нужным сообщить, что российский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагит Аликперов и другие российские миллиардеры готовятся сместить президента Алиева. Нелегко придется и Грузии, по сведениям президента, все те же российские олигархи раздувают сепаратистские настроения в южных регионах страны, где компактно проживают этнические меньшинства – азербайджанцы и армяне. Главные угрозы, по мнению президента, исходят от другого российского бизнесмена Саюна Садыкова, известного своими тесными связями с российским правительством, и от Вагна Чахаляна, активиста из Джавахетии.
Садыков Гардабанис. Недавно он объявил о том, что собирается бороться за создание в Грузии автономии для азербайджанцев. А несколько дней назад Чахалян, выпущенный по так называемой амнистии, при помощи правительства организовал пресс-конференцию, на которой потребовал моей отставки. А как вы знаете, он на протяжении многих лет требует еще и автономии Джавахетии.
Подытожил свое выступление президент тем, что призвал грузинское общество задуматься над всем этим. Ситуация, по его словам, напоминает ему Грузию 90-х годов. Очевидно, он имел ввиду начавшиеся тогда конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Если из Баку Михаилу Саакашвили пока не ответили, то в Тбилиси заявления президента вызвали явно шоковую реакцию у грузинских властей. Особенно резко ответил президенту министр обороны Ираклий Аласани.
Это было не государственное заявление. Очевидно, что после своей отставки Саакашвили не хочет оставить и камня на камне. Это действительно возмутительное и негосударственное заявление.
Отвечать на слова президента пришлось и министру по вопросам реинтеграции Паати Закарии Швили. Он тоже не скрывал возмущения, заявив, что не видит в Грузии никаких предпосылок к сепаратистским угрозам.
Он не привел никаких фактов, никаких подтверждений. Он просто бессовестно упомянул в своей речи некоторых людей, не приводя никаких доказательств. Нельзя же так просто бросать слово на воздух. Хотя Саакашвили сейчас уже ноль, его никто не слушает ни в Джавахете, ни в Кемукатле.
В своем выступлении президент страны вновь повторил, что джавахетского армянина Вагна Чахаляна не стоило выпускать из тюрьмы. Президент считает его одним из организаторов сепаратистского движения. Несмотря на то, что подобные обвинения официально никогда против него не выдвигались, а срок он отбывал за незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Сам Чахалян также отвергает обвинения в сепаратизме. Политолог Торнике Шарашанидзе не считает, что Грузии сейчас грозит дестабилизация из-за сепаратистского движения, управляемого из России. Он уверен, что Москва сейчас делает ставку на другое.
На этом этапе Россия пытается сблизиться и сгладить отношения с Грузией, поэтому обострение ситуации не должно входить в ее план. Я думаю, что на этом этапе такой опасности нет. Москва думает, что ей удастся мирным путем вовлечь Грузию в сферу своих интересов.
Как бы то ни было, у президента другая точка зрения. Он уже сообщил, что собирается приложить усилия для координации сил в регионе. С этой целью намерен совершить ряд официальных визитов в соседние с Грузией страны, в том числе и в Турцию. Тимур Гигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская прокуратура приступила к расследованию нашумевших дел жителей Южной Осетии, пропавших без вести во время и после августовской войны. Больше 4 лет родные и руководство самопровозглашенной республики требовали разыскать Сослана Плиева, Алана Хугаева и Алана Хачирова. Позже к этому списку добавился и Томас Кабисов. В Цхинвале не сомневаются, что к пропаже этих людей причастны грузинские силовики. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Чуть больше 3 месяцев понадобилось грузинской прокуратуре на возобновление расследования дела о пропаже Хачирова, Хугаева и Плиева. Детали этой истории в Южной Осетии известны всем. Молодые люди исчезли осенью 2008 года во время поездки по приграничным селам. Позже в руки родителям пропавших попала видеозапись того, как мужчины в военной форме избивают их детей. В кадрах слышна грузинская речь. Следствие по этому делу началось еще летом 2009 года, но виновных до сих пор не нашли. В январе этого года делом занялась краевая прокуратура Шидакартли Имсхэтам Тианети.
4 тома уголовного дела. Соответственно, надо все показания изучить до конца, все следственные действия, и уже исходя из этого принять решение для проведения конкретных следственных действий.
Говорит окружной прокурор Каха Лаитадзе. К делу подшито и заключение экспертов предыдущего комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В ходе своего расследования эксперты пришли к выводу, что к пропаже Хачирова, Хугаева и Плиева причастны горийские полицейские. Их имена передали грузинскому руководству. Некоторых из них допросили, сообщил Каха Лаитадзе. Но к полицейским, скорее всего, будут дополнительные вопросы, так как показания, как, впрочем, и все расследование до недавнего времени вели их же коллеги из горийской полиции. После смены правительства в Грузии полицию от этого дела отстранили. Сейчас им занимаются сразу 4 новых следователя прокуратуры. Как скоро можно ждать первых результатов, Каха Лаитадзе предпочитает не загадывать.
Это сложно мне ответить, потому что это все будет исходить из того, сколько следственных действий и в каком объеме будут проведены. Политика в отношении этого уголовного дела, то, что все действия должны быть проведены оперативно и исходя из закона.
Расследовать подобные дела было одним из первых обещаний нового министра по вопросам реинтеграции Паата Закариашвили. С соответствующей просьбой он обратился к генпрокурору Арчилу Гбилашвили. Расследование началось и по другому громкому делу – Томаза Кабисова. Он пропал без вести в первых числах августа 2008 года. 3 года спустя руководству де-факто Республики Южной Осетии удалось раздобыть копию решения Горийского суда. Документ подтверждал факт ареста Кабисова грузинской полицией. Однако расследование этого дела началось лишь 2 месяца назад.
Ну, здесь круг лиц, которые мы установили и допросили, это бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые имели в отношении контакт с Кабисовым. И, соответственно, исходя из их показаний, уже устанавливаются те лица, которые тоже могли иметь или имели отношение в отношении него.
Сказал Каха Лаитадзе. Следователи намерены допросить по этому делу родственников и других свидетелей, проживающих в Южной Осетии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях абхазская писательница, живущая много лет в Киеве, Этери Басария. Я побеседовал с ней незадолго до начала нашего эфира. Этери Федоровна, давайте поговорим о сегодняшнем дне. Я смотрю, как вы через социальную сеть Facebook очень внимательно, практически в ежедневном режиме следите за событиями в Абхазии. Вы живете в Киеве, то есть это достаточно далеко. Как вообще живется абхазскому писателю не на родине? Тяжело поддерживать связь?
Я поняла ваш вопрос. Более того, я вам скажу, что не только я внимательно слежу по Фейсбуку в режиме онлайн за теми событиями, которые происходят в Абхазии, я в социальную сеть пошла именно с этой целью, чтобы быть ближе к Абхазии. И благодаря ссылкам наших журналистов и друзей я сразу приобрела очень много-много в Абхазии друзей, знакомых у меня очень там много, незнакомых тоже, для того, чтобы хотя бы виртуально участвовать в том, что происходит в Абхазии. Это говорит только о том, как тоскливо, как не хватает своей родины. Хорошо ли живется писателю или плохо, где бы то ни было? Я думаю, что писателю, особенно сейчас, всюду живется не так, чтобы очень сладко. Да и не нужно писателю очень сладко жить. Но вопрос Родины, писателю в этом случае, наверное, даже и легче, потому что все, что я пишу, это все или об Абхазии, или глазами абхазки. Но нет у меня других глаз, знаете.
Ну, вообще, да, если вспомнить русскую литературу, то классики часто выезжали за рубеж и жили там подолгу. Вот этот взгляд со стороны, он писателю очень нужен. Надо от Родины немножечко дистанцироваться, чтобы на нее посмотреть. Вам помогает вот эта дистанция?
Вот, да, ну да, знаете, помните у Есенина, лицом к лицу не увидать, и большое видится на расстоянии. Безусловно, это так, очевидно. Ну, чем старше человек становится, тем ближе детство, ближе прошлое, ближе Родина, больнее отзывается все, что там происходит. Многие мои уже близкие уходят, ну, возраст такой, что давно уже постреливают, что называется, в наши ряды. Но когда эта боль, потери, утраты переносятся всем вместе, это гораздо, гораздо, может быть, не то, но легче, чем когда вдали от родной стороны. Это переживается особенно. И потому мне хочется знать вплоть до мелочей все, что дома происходит. Ну, на Родину со стороны, когда смотришь, конечно, определенная идеализация происходит. Я вообще думаю, что писатели, они идеалисты в целом. А когда это на расстоянии, все мелочно, все вот такое сиюминутное, как-то отстраняется и как-то уходит, а все прекрасное, что было в нашем народе, и мне кажется, после войны многое стало другим. Вы, наверное, совсем молодой, и вы не можете знать, как мое поколение жило в Абхазии, предположим. К сожалению, я уехала рано, но каждое лето, пока была студенткой в Москве, а потом и уже выйдя замуж в Киев, все равно лето всегда проводила дома, и очень часто приезжали на Новый год. Так что расстояние, это пока мы жили в Советском Союзе, они не казались мне непреодолимыми.
Так как же изменились люди вот до военного периода и после военного?
Вы знаете, мне кажется, очень сильно изменились. Вот тут вы, наверное, видите, как судорожно, потому что, знаете, когда человек здоров, он никогда не говорит о здоровье. Знаете, никто не будет на перекрестке кричать, что он здоров, если он здоров. Также вот судорожно, как мне кажется, для меня больно это, когда за наши обычаи, за это абсура, общий кодекс чести, если так можно выразиться, почти близкий к самурайскому, который у нас в Абхазии существовал, а теперь вот эта молодежь пытается реанимировать, пытается возродить, пытается, это прекрасно, что они пытаются, но это только говорит о том, что естественное присутствие всего, среди которого мы росли, оно ушло после войны. Естественное уважение к старшим, естественное такое очень трагическое, это, мне кажется, только присуще маленьким народам, а трагическое принятие смерти, когда уходил из жизни там столетний старик, и мы неделю оплакивали, чуть ли не вся Абхазия, старик или старуха, неважно, вы понимаете, о чем речь. Когда старшее поколение уходило, все равно это все воспринимали как убыль, это было у нас. А те, которые пережили войну, и узнали, что такое братские могилы, это совсем другое поколение. И мне кажется, что теряя вот эту нашу сущность, это дело даже не в языке, хотя очень много значит, наверное, но от того, что, допустим, я пишу на русском, я не стала русской, правильно? Я так не воспринимаю себя. А только абхазской писательницей и о том, что у нас болит. Но если мы потеряем вот эту свою сущность, свое мировосприятие, свои традиции, мы потеряем так много, что никогда не вернем. Из-за этого мне очень страшно. Я помню, я была замужем, его, к сожалению, уже нет, за русским. Когда мы приезжали, он очень полюбил Абхазию, очень часто приезжал в Абхазию. Я от него требовала соблюдения этикета абхазского. И он просто удивлялся, почему это у меня так получается, не только у меня, но у маленьких детей. Так получается естественно, вы знаете, встать, когда кто-то пришел, увидеть издалека человека, подойти к нему, пригласить. Почему это меня не утомляет? Потому что это в крови. Когда мой сын, у которого уже есть свой сын, был совсем маленький, с дедушкой, с моим отцом, они вышли прогуляться. Ему было 3 года. Они возвращаются назад, и отец, смеясь, рассказывает такую историю. Ты знаешь, что твой сын сказал? Мы, говорит, проходили мимо лужайки, где сидела корова. Он, говорит, все внимательно на нее смотрел. Когда мы прошли, он сказал: дедушка, эта корова не абхазка. Почему так решил? Она не встала навстречу нам. Вот понимаете? Так вот боюсь, что сейчас не только коровы, но и бычки на двух ногах. Вот такие вещи, которые механически в нас было заложено. Это уважение к возрасту, не перебивать старше. Ну, много-много всего. Я не буду занимать ваше время такими. Но вот это, если уйдет, вот для меня это самое больное.
Я действительно, когда читал вот ваш рассказ, я даже не уверен, что я все понимаю, когда читаю вот это. Этот процесс, он неизбежен, все равно сейчас время такое очень быстрое, и глобализация меняет все.
Можно ли сохранить себя, вот так я поняла ваш вопрос, да, в период глобализации, можно ли остаться самим собой? Да, можно.
Да, можно, но для этого культуры, например, возьмем японскую культуру, да, они вырабатывают какие-то новые коды, они себя по-новому представляют, появляются новые виды искусства. Вот я хотел как раз вас спросить, вы видите в молодежи, в Абхазии, в молодых писателях, может быть, в художниках, вот это вот сочетание современности и абхазскости?
Я, к сожалению, абхазско пишущих, я не знаю такого нового молодого поколения. И вообще, знаете, после войны, мне кажется, такое поколение не выросло. Все еще долго для нас, наверное, будут греметь пушки, а муза молчать. Но вот о чем вы говорите, вот это абхазскости, абхазского мышления с охватом всепланетарного такого интереса, например, у меня вызывает «Золотое колесо» Даура Зантари. Его, к сожалению, с нами нет, и он тоже не молодого поколения. Если он был бы жив, сейчас ему было там за 60. Но есть великолепный такой роман, который, если бы Дауру Зантари повезло больше, чем повезло, и он бы родился, допустим, на родине Маркеса, он был бы в мире, наверное, известен не менее. Абхазию, извините меня, человеку, который не родился и не вырос там, ему неинтересно вникать в это. Но это крошечная страна. Зачем ее изучать? Зачем ее понимать? К сожалению, вот в период глобализации вот маленькие народы, если они сами не постараются сохранить свою культуру и свое мировосприятие, никому это вроде бы не надо. Да, никому не надо, кроме их самих. А сохранить свою культуру не только Япония может, или какой-то, может даже одна единственная личность. Может быть, глобализация или вообще быстрые темпы жизни не дают нам возможности на что-то влиять. Но себя сохранить и высказать свое слово. Вы, наверное, помните Искандера. У него есть вот такая фраза, обожаемая совершенно мной, где он говорит, что порядочные люди к 50 годам начинают сомневаться, а стоило ли? Так и хочется их подбодрить и сказать им, держитесь, братцы, не так уж многое осталось.
Еще один вопрос об абхазском языке. Вот по вашему ощущению, после войны произошел какой-то ренессанс абхазского языка? Вы чувствуете, что абхазский оживает по сравнению с тем, что с ним было вот в советский период?
Нет, я бы так не сказала, и скажу я вам почему. Мы пережили уже один страшный период. В 49-м году Грузия закрыла все абхазские школы, и целое поколение, это поколение моей матери, выросло без умения писать на абхазском, допустим, языке. Ввели грузинский шрифт и так далее. Целое поколение, которое мне мама писала на русском письма в Москву и в Киев, которым она совсем не в совершенстве владела. Так что мы уже пережили. Это страшный период, когда на улицах, об этом, кстати, тоже у нашего с вами любимого Искандера есть, когда даже на улицах нельзя было говорить по-абхазски. Понимаете, если мы все равно выжили, если мы все равно сохранили, мы ужасные дни блокады пережили. Очень много, я тоже считаю, потеряв. Тем не менее, я думаю, язык сохранится. Мне очень нравится, что в больших сообществах, землячествах абхазских они возрождают абхазский язык, что в Москве дети ходят в воскресные школы. Нас очень мало. Но мне кажется, пока будут оставаться хоть два человека абхазца, мы говорить будем на своем языке. Я в это верю. То, что ренессанс после войны, неправда. Вот перед войной прекрасно у нас было с абхазом. Наоборот, мне кажется, большие потери понесли с приходом войны, потому что, во-первых, к сожалению, многие уехали и не вернулись. И вынуждены были, потому что нельзя почти 18 лет, сколько там нас мариновали в блокаде, держать, когда только одни женщины могли перейти границу. У меня есть там целый рассказ, называется «Брат Баженкис». Там, как моего сына, только потому что ему было 17 лет, не пускали через границу после войны во время блокады. Считаю, что он мужчина и террорист. Вместе со мной. И со всеми документами, что он родился, что у него здесь родня есть. Мы очень много пережили. И мне кажется, очень многие, целое поколение, выросшее без паспортов, как в гетто. Оно многое потеряло. Это наша трагедия, но не вина. Но я теперь верю, пускай частично эта независимость называется, главное, что сделали абхазы, они отстояли свою землю. А признают другие или не признают, вы знаете, политика – это двойные стандарты. И маленькая страна всегда выступает разменной монетой. Но не для тех, кому она принадлежит.
В рубрике «Гость недели» была абхазская писательница Этери Басария.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. –
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Олег Кусов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил премьер-министру Бедзини Иванишвили встретиться в понедельник, 4 марта. Об этом сегодня, 1 марта, заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. Вчера вечером премьер предложил встретиться, но, исходя из графика президента, встреча не удалась. Поэтому президент предлагает провести встречу в понедельник утром. Глава государства подтверждает, что он готов встретиться с премьер-министром там, где тот пожелает. У президента запланировано несколько важных визитов за рубеж, но, естественно, он всегда готов принять активное и конструктивное участие во всех протекающих в стране процессах. Глава государства сделает все для того, чтобы встреча состоялась, отметила Маджгаладзе. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступает к работе по внесению конституционных поправок. Об этом заявил глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьякона в ходе сегодняшнего заседания Президиума законодательства органа республики. Дьяконов напомнил, что в июне 2012 года при президенте была создана комиссия по совершенствованию законодательства, которая в течение полугода проводила работу по изучению спектра необходимых поправок в Конституцию. Об этом сообщает информагентство РЕС. «Согласно регламенту парламента, — заявил Дьяконов, — предложение о пересмотре положений Конституции президиумом направляется в комитеты и комиссии законодательного органа. Они, в свою очередь, должны представить заключение, после рассмотрения которых дается окончательное заключение ответственного за эту работу комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению». Сказал Дьяконов. Депутат парламента Грузии Геви Таргамадзе отрицает знакомство с российскими оппозиционерами. В интервью российскому телеканалу «Дождь» парламентарий говорил о документальном фильме «Анатомия протеста 2», на основании которого московский суд заочно приговорил его к заключению и объявил в розыск. По заявлению Таргамадзе, кадры, на которых он якобы общается с российскими оппозиционерами, сфабрикованы и не соответствуют истине. «Не было никакой встречи в Минске. Никаких этих разговоров. Это фабрикация», — заявил Таргамадзе. По его словам, он не знаком лично ни с кем из российских оппозиционеров и не имеет отношения к событиям на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Таргамадзе отметил, что в последнее время ему приходится пристально следить за развитием событий в связи с делом о подготовке беспорядков и что он чувствует большую солидарность с задержанными. «Мне очень жаль, что господин Леонид Развалжаев находится в таком бедственном положении», — сказал политик, добавив, что с удовольствием познакомился с Сергеем Удальцовым. Грузинские военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане, провели успешную совместную военную операцию провинции Гельмент. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. Грузинские военные выполняют миротворческую миссию в Афганистане с августа 2009 года.
Новости представил Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня граждане Грузии за каждый кубометр потребленного природного газа будут платить на 5 тетри меньше. Министр энергетики Кахи Каладзе отметил, что грузинская мечта выполняет предвыборные обещания. Однако, как вспоминали сегодня многие в Тбилиси, обещания коалиции перед выборами звучали совсем по-другому, рассказывает Мзия Парисишвили.
Пенсионер Кумахвалу Катамадзе весть о том, что с первого дня весны за один кубометр природного газа вместо 50 тетри ей придется платить всего лишь на 5 тетри меньше, не слишком обрадовала. Для ее большой семьи, которой приходится рассчитывать только на ее пенсию, такие перемены несущественны.
Пенсия у нас 125 лари, а в феврале за газ я заплатила 127 лари. В семье у меня все безработные, но как зимой без отопления обойтись, а сокращение увеличение тарифа на 10% мне кажется мизерным. Не знаю, я ведь человек не молодой, помню, сколько стоил газ раньше, но все равно, как говорится...
Поспешила добавить Маквала, опасаясь показаться неблагодарной. Граждан Грузии о решении правительства снизить тариф на газ оповестил министр энергетики Кахи Каладзе.
Я хочу отметить, что мы начинаем выполнять те обещания, которые давал грузинская мечта.
При этом министр не стал вспоминать подробно, как звучали перед выборами обещания коалиции грузинской мечты по тарифам. Лидеры щедро их раздавали, не уставая подчеркивать, что высокие тарифы на энергоносители – результат монополии, которую создало правительство национального движения. Однако спустя пару месяцев, после того, как Бедина Иванишвили оказался в кресле премьер-министра, он вынужден был взять обратно свои слова о возможности сокращения вдвое тарифов на электроэнергию и на газ, а после визита в Баку в конце декабря прошлого года премьер-министр уже говорил о символическом снижении стоимости газа.
Получается, что Азербайджан у себя в стране 1000 кубометров продает за $130 США, а нам продают за 145, за что я еще раз хочу выразить ему благодарность. Соответственно, я уже не ставил там вопрос о тарифе. Мы должны искать резервы внутри страны.
На поиски внутренних ресурсов ушло 2 месяца. Правительство грузинской мечты обнаружило их в сокращении доходов госкорпорации нефти и газа Грузии. Однако эксперт Демур Георхелидзе убежден, что новые власти могли гораздо значительнее сократить тариф на газ.
Тариф на газ можно снизить на 20 тетри, но лучше его уменьшить на 14-15 тетри с учетом того, что из него 5-6 тетри пойдут на развитие газораспределительной инфраструктуры, которая в плохом состоянии. Так что здесь нечего изучать. Тут надо решение принимать.
Национальный комиссии по регулированию водоснабжения и подачи электроэнергии заявляют, что установленный ею предельный тариф не изменен. Его уменьшение, как и в случае со снижением стоимости электроэнергии, произошло в результате сокращения прибыли профильной компании. Тариф на электроэнергию новое правительство снизило с 1 января на 30%, что оказалось подспорьем для большинства семей в Грузии. Меморандум о снижении тарифа Министерство энергетики заключило с энергораспределительными компаниями на 3 месяца. Этот срок истекает в конце марта. Остается неизвестным, продолжат ли компании отказываться от прибыли и дальше. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Руководитель Госкомспорта самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Багиев возмутился резким сокращением бюджетного финансирования своей сферы и предложил руководству республики наказать чиновников-коррупционеров. Об этом он заявил сегодня на специальной пресс-конференции в Цхинвале, рассказывает Ирина Келихсаева.
Криком души назвали журналисты пресс-конференцию председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Вадима Багиева. Недовольство политикой властей в отношении спорта глава ведомства и победитель Олимпийских игр в Атланте не скрывал и раньше. Например, его критика звучала в их адрес, когда речь заходила об учреждении Олимпийского комитета Южной Осетии. Осенью прошлого года власти республики воспрепятствовали проведению учредительного съезда НОК Южной Осетии. Вадим Багиев в очередной раз подчеркнул, что он согласился занять этот пост почти год назад по настоянию друзей. Они предложили олимпийскому чемпиону не только поднять спортивную сферу, но принять посильное участие в возрождении государства после долгих лет застоя. За неполный год работы, как заметил на пресс-конференции глава спортивного ведомства, ему удалось решить ключевую проблему – поломать коррупционную схему расхищения денег в сфере спорта. Уже на второй день работы в новой должности он увидел в своем кабинете людей, которые принесли ему 150 тысяч рублей за проведение на бумаге детского спортивного мероприятия.
Легко могу сказать, что никогда ничего ко мне к рукам не прилипало, и из-за этого те тренера, которые меня поддерживают, благодарны мне. Может быть, ничего не улучшил, но, по крайней мере, коррупции у нас на сегодняшний день в комитете нету. У нас нету там системы откатов, у нас нету там воздушных турниров, у нас нету воздушных соревнований.
Кроме того, Вадиму Багиеву удалось очистить в ведомстве места от мертвых душ, заменив их работоспособными тренерами. В свое время это вызвало шквал недовольства и даже судебное разбирательство. Громкие заявления Вадима Багиева, по его же словам, заставило сделать информацию о сокращении бюджета комитета почти в 2 раза. При этом его ведомство теперь должно заниматься и сферой туризма. В ожидании бюджетного финансирования Багиев решил продать свой дорогой автомобиль, чтобы вырученные деньги вложить в развитие спорта. Теперь он понимает, что сделал дурость. Он пытался поговорить об этой проблеме с руководителями государства, но разговор, по словам Богиева, ушел в пустоту. Удивило его и предложение правительственных чиновников взять подряды на строительство. «Получается, — говорит глава ведомства, — что мне предлагали украсть деньги, чтобы вложить их в спорт, или это обычная плата за молчание?» — продолжает Вадим Богиев.
«Если я буду сидеть на месте и буду все домой таскать, и мне руководство мое не сделает замечания, мне мой друг не сделает, мой подчиненный не сделает замечания, если они мне будут потакать, в конце до концов, ни для кого же не секрет, то есть то, что раньше обворовывалось, это же все делалось, та же счетная палата, МВД, КГБ, прокуратура, они же все, круговая цепная реакция была, они все друг друга поддерживали, рука руку моет. И что, что-то изменилось, кого-то из них убрали, кого-то уволили, кого-то поймали, все так же работают. И сейчас бы что, мы с тобой здесь не умничали, если эти люди опять-таки будут при власти, их не прижмут или хотя бы их не заставят работать, ничего мы с тобой не поменяем».
На пресс-конференции журналисты почувствовали растерянность. Как же им, обойдя цензуру, удастся изложить исповедь чиновников в своих средствах массовой информации? Но в заключение Вадим Богиев, оставшись наедине с включенной видеокамерой местного телеканала, неожиданно обратился к президенту Тибилову.
«Летом я написал заявление по собственному ходу. Но сейчас именно тот случай, когда я не уволюсь. Пожалуйста, можете меня уволить? Но я буду грызться зубами за это место. Не потому, что там много денег, там ничего нету, там всего-то зарплата у меня 24 тысячи. А по одной простой причине. Есть куча людей, которые в меня поверили. В основном молодежь, спорт. Есть куча детишек, которые чуть больше стали видеть, чуть больше стали выезжать. Которым чуть больше стало доставаться экипировки, формы. Есть куча тренеров, которые видят и знают, что я у них ничего не обдираю, не обворовываю. Так что, пожалуйста, можете, Леонид Харитонович, меня уволить. А можете просто поругать меня хорошенько и сказать: да, Вадим Иосифович, ты прав, давай-ка что-нибудь сделаем».
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Абхазская общественность с нетерпением ждет ответа властей самопровозглашенной республики на требования оппозиции, которые были выставлены вчера на массовой акции протеста. Рассказывает Виталий Шария.
После вчерашних драматических событий у Абхазского драмтеатра в абхазской общественно-политической жизни возникла уникальная ситуация. Я, во всяком случае, такой не припомню. Сужу по сегодняшним многочисленным разговорам со знакомыми. Люди не только обсуждают, как обычно бывает, перипетии случившегося, но и как бы параллельно с теми, кто должен в понедельник 4 марта принять решение, ломают головы над путями выхода из создавшегося положение над этой задачей с пятью неизвестными, имею в виду пять пунктов резолюции ультиматума оппозиционного митинга. Комментируя произошедшее, говорят в основном, что Александр Анквап в целом продемонстрировал умение держать удар. Я, правда, не согласен с восторгами некоторых интернет-комментаторов. Прийти на митинг оппозиции – это не гроссмейстерский ход и не высшая математика. Это простая арифметика. У президента после полученного приглашения делегации митингующих было два варианта – идти или не идти. Но второй был заведомо проигрышным. Забаррикадироваться в президентском дворце – это значило бы и проявить неуважение к собравшемуся народу, и показать слабину, и распалить людей, уже настроенных на бессрочный митинг. Когда президент взял тайм-аут на 3-4 дня для ответа на требования митинга, это тоже было наиболее в той ситуации верным решением. И уступка под напором митингующих, и решительный отказ – все это было бы хуже. Еще сразу несколько встреченных мной сегодня телезрителей вчерашнего репортажа по ТВ начинали разговор с того, что им не понравилось, как грубо и вызывающе разговаривали с президентом некоторые из митингующих. Бывает, что вот такая деталь может заметно качнуть общественное мнение, причем свое негативное отношение к этому высказывали мне отнюдь не приверженцы власти. Ну а какое решение эти люди считают оптимальным для принятия в понедельник 4 марта? По поводу первого пункта резолюции митинга одна женщина высказалась так. Пусть повышение энерготарифов будет, но не на 100, а на 50%, а потом, через какое-то время, еще можно будет поднять. Вот так потихоньку и надо поднимать, как это обычно и делалось. Относительно отставки правительства почти все мои собеседники проявили редкое единодушие. Если в жертву будет принесен премьер-министр Леонид Лакербая, то несправедливее и абсурднее решение трудно представить. Он и хозяйственник, и умный, грамотный человек, и настоящая рабочая лошадка. Что касается последнего пункта резолюции, в случае игнорирования изложенных требований поставить вопрос об отставке президента, то тут чаще всего, помимо непонимания правового механизма такой постановки вопроса, люди выражали опасения, что у нас может завариться революционная каша. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Радио Свобода отмечает свой юбилей. Ровно 60 лет назад, 1 марта 1953 года, в эфире прозвучали позывные «Радио Освобождения». О прошлом, настоящем и будущем Радио Свобода мой коллега Владимир Дубинский беседует с президентом Радио Свобода «Свободная Европа» Кевином Клоузом.
Господин Клоуз, Радио Свобода сейчас отмечает 60-летие начала вещания на русском языке. Это огромный срок. Что вы ощущаете, думая об истории радио и его значимости?
Март 1953 был удивительным месяцем в истории «Радио Свобода». Вскоре после 1 марта, когда началось вещание на русском языке, открылись службы, вещающие на других языках – грузинском, армянском, азербайджанском, а затем и на языках Центральной Азии и других советских республик. К концу марта 1953 из нашей штаб-квартиры уже велось вещание более чем на 10 языках, и это вещание продолжается и сейчас. Радио «Свобода» — удивительный и важный проект, поддерживаемый народом США. Почему вообще мы это делаем из Соединенных Штатов? Да потому что Соединенные Штаты — это страна иммигрантов. У каждого из нас своя уникальная история, корнями уходящая в разные точки земного шара, откуда в Америку приехали наши предки. Одни попали сюда силой и в цепях, другие — по своей воле. Мы все в долгу перед нашей историей, и нам не безразлична судьба и чаяния людей, живущих за пределами США, людей, которые знают, чего сумели добиться их соотечественники, переселившиеся в Америку. Мы у них в долгу.
Вы недавно вновь, после более 10 лет отсутствия, возглавили Радио Свободная Европа, Радио Свобода. С тех пор изменилось и само радио, и страны, на которые оно вещает, и средства массовой информации. Какие задачи в этом новом контексте вы перед собой ставите?
Во-первых, хочу отметить, что не изменились принципы нашей журналистской работы, а это донесение достоверной и базирующейся на бесспорных фактах информации. Главная задача сейчас в том, как донести эту информацию до пользователей. Люди сейчас более не слушают часовые радиопередачи, как это было в прошлом. Они заняты делами, бизнесом. Они хотят более быстрой информации. Мы должны доставлять нашу информацию на их смартфоны, компьютеры, другие приспособления. Необходимо также продвигать видеоконтент и в коротком, и в длинном форматах, что мы сейчас уже и делаем. Вот наша цель.
Радио «Свобода» было вынуждено уйти в России со средних волн в связи с российскими законами. Ранее из эфира ушли «Голос Америки», BBC. Тем временем Россия расширяет свое вещание в Соединенных Штатах. Радио «Голос России» беспрепятственно вещает здесь на волнах местных радиостанций. Телеканал «Russia Today» передает свои программы по кабельным каналам на английском и испанском языках. Не кажется ли вам, что нарушен некий паритет в масштабах иновещания и, как полагают некоторые, пропаганды? Могут ли Соединенные Штаты ответить на расширение российского вещания за рубежом? И есть ли смысл вообще это делать?
Во-первых, мы не занимаемся пропагандой, так что ни о каком паритете в этой области не может быть и речи. Мы занимаемся базирующейся на фактах журналистской деятельностью, стремимся доносить правдивую информацию, в том числе и в таких областях, как права человека и свобода слова. Конечно, нам хотелось бы иметь доступ к радиоволнам и телевещанию в России. В этом смысле мы надеемся, что правительство России проявит готовность к поиску путей установления некого равновесия. Это особо важно в контексте представления предстоящей осени этого года встречи в верхах между президентом США Обамой и президентом России Путиным. На мой взгляд, это будет крупнейшая встреча двух важных международных лидеров. Более того, быстро приближается зимняя Олимпиада в Сочи. Было бы очень подходящим к моменту и позитивным жестом со стороны России, если бы нам был предоставлен доступ к радиоволнам и телевизионным каналам и телевещанию, и была бы дана возможность быть частью выбора, которого российские слушатели и зрители безусловно заслуживают.
Говорил президент Радио Свобода, Свободная Европа Кевин Клоуз. С ним беседовал Владимир Дубинский.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для традиционной рубрики «Городской репортаж». Сегодня городской репортаж подготовила наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
На грустном фоне пасмурного неба светло-коричневое здание с белыми окнами выглядит особенно впечатляюще. Так и ждешь, что на веранду дворца выйдет дама в пышном платье 19 века. Ну а нарядах позже. Сперва расскажу о самом здании. Музей здесь разместился еще в прошлом веке, хотя реставрацию здания и его интерьера начали не так давно. Из 12 комнат пока функционируют лишь две. В небольшом дворике меня встретил директор музея Георгий Каландия. Именно он мне рассказал легенды о здании, некоторым из которых уже несколько веков. Каландия пояснил, ни одного достоверного источника неизвестно. Не поймешь, где вымысел, а где правда. Такая она и есть, история этого дворца.
Все началось в 1895 году, когда великий венгерский художник Михаил Зичи решил иллюстрировать Витя в тигровой шкуре. Для грузин это было большое происшествие.
Образ Нестандариджан отображала славившаяся своей красотой супруга менгрельского принца Тариела Дадьяни Аграфена Джапаридзе. Тогда и встретил ее граф Ольденбургский. Георгий Каландия описывает его как крутого 19 века, богатый холостяк, родственник императора Николая II. Разбалованный вниманием дам принц предложил графине провести с ним ночь, на что получил жесткий отказ.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Мингрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Тариел Дадьяни согласился, а графена жутко разозлилась, пожаловавшего к ней принца Ольденбургского послала к мужу, мол, иди к тому, кто заплатил. Но принц не сдавался, долгие ухаживания принесли плоды. Сердце графены было окончательно завоевано, когда для нее был построен этот дворец. Ее можно понять, это единственное здание на Южном Кавказе, построенное в стиле исламской готики, шедевр грузинской светской архитектуры.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Мингрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Они поженились, у них родились 6 детей. Однако у этой истории далеко не счастливый, как в сказках, конец. По одной из версий, семье пришлось покинуть дворец после того, как в него ворвались большевики. И Аграфена умерла в нищете в Кутаиси. Советская история этого дворца печальна. Начался его разгром, все вещи были вывезены. Внутри дом перестроили, огромные комнаты разделили на крошечные, здание уже начало рушиться. Перед отреставрированным залом Лили можно посмотреть на фотографии до ремонта. Обвалившиеся стены, разобранный пол. А восстанавливать комнаты стали лишь благодаря небольшим уцелевшим фрагментам. Зеленоватые стены с орнаментом, светло-зеленые занавеси. Именно так выглядит сегодня, как и во времена графа Ольденбургского, зал лилий. Говорят, что в эту комнату каждое утро приносили свежую лилию. В этом здании сложно понять, где заканчивается история дворца и начинается музей. Дирекция пытается найти те вещи, которые когда-то были в здании или хотя бы отыскать предметы того периода. Например, в зале лилий стоит мебель, которая многие годы окружала якобы Гогебашвили. Здесь же и лампа, под светом которой он писал одну из самых значительных для своего народа книг Дедаэна. Родной язык. Гордостью музея можно считать и костюмы светских лиц. Например, здесь есть копия одеяния царицы Тамары в стиле византийских императриц или оригинал, сшитого золотой нитью платья сестры грузинского полководца Георгия Саакадзе, царицы Теклеса Акадзе. Тут же писк моды 19 века, пышное черное платье, обделанное пухом. Многие музеи ценные экспонаты – это дорогостоящие подарки потомков выдающихся людей. Такие пожертвования делают не только местные жители, но и иностранцы. Руководитель выставочных программ Ляло Чичинадзе говорит, что свои работы, а также фотоколлекцию своей семьи, музею пожертвовала и последний потомок Карла Фаберже – Татьяна. Во время нашего разговора из соседней комнаты послышался шорох и постукивание. Выражение лица Ляло Чичинадзе внезапно изменилось. Она оглянулась, потом посмотрела на меня и спросила, слышу ли я этот звук и откуда он доносится. Я ответила, что из соседней комнаты. Причину беспокойства Ляло я поняла чуть позже, когда она рассказала, что вот уже десятилетия ходят слухи о привидении во дворце. А за свою 30-летнюю работу в музее таких рассказов она наслышалась сполна от сотрудников, местных жителей и гостей, хотя тут же подчеркнула, что сама никогда привидения не видела.
В прошлом году сюда пришла одна очень знаменитая дама. Она попросила показать дворец. Когда мы проходились по комнатам, эта женщина внезапно побледнела. Я несколько раз спросила, неплохо ли ей, но на мой вопрос не ответила. Через несколько дней она вернулась, чтобы оформить контракт. Я ее встретила во дворе. Там она снова потеряла цвет лица. На вопрос, что с ней, она вновь не ответила. Это длилось полминуты. Потом она мне сказала, позади вас стоит Аграфена Джапарице. Я спросила, если повернусь, увижу ее. Она ответила, может быть, но я не рискнула.
Эта же женщина сказала, что Аграфена не намерена покидать дворец. Она рада, что наконец-то в дом возвращается утерянное когда-то добро. Понятно, что после этой истории ходить по коридорам и залам дворца я стала с опаской. Зеркал и вовсе сторонилась. А до фонда рукописи, который расположен на другом этаже, шла с напряжением, как можно только сократив свое время нахождения во дворце в одиночестве. Но не пожалела об этом. То, что мне показала и рассказала хранитель фонда в рукописи, и архива документов Тамар Майсурадзе стоило того. В забитой огромными полками с рукописями комнате стоял запах ветхости. На столе была гордость музея. Нефмические записи надпись на пении «Аллилуйя» и «Аве Мария» 14-15 веков. Тут была и партитура, которую Закария Палиашвили написал своей рукой. Черновой вариант выполнен настолько изысканно, что не разберешь, от руки это или напечатано. Но самая интересная в ней часть – хвала Богу, которую никогда не исполняли, потому что советская власть ее запретила. Тут и нотная запись колыбельной, которую Чайковский самолично выполнил в Буржоме, а также единственный автограф Штрауса «Закавказье» – фрагмент нот вальса.
Грузинский композитор Сандро Мирианашвили во время ленинградской блокады эту рукопись поменял на кусок хлеба. Какой-то когда-то богатый, а потом голодный человек продал это, чтобы прожить еще пару дней. Может, Мирианашвили поменял свой последний хлеб на эти ноты.
Все эти рукописи Тамара берет аккуратно, надев перчатки, и рассказывает о своем фонде, не скрывая восторга. Восторгается она и любовной перепиской, которая хранится в фондах. Говорит, что читает в день до 30 писем. До сих пор не перестает удивляться языку любви, который раньше использовали люди, обращаясь к супругам, возлюбленным, любовницам. Именно с любовью связаны все легенды этого замка. Например, легенда о подземном коридоре, который якобы связывал этот дом со зданием напротив. Там жила красавица Цицишвили, в которую был влюблен один из проживающих во дворце принцев. Георгий Каландия вспоминает рассказ о том, что он и построил этот коридор, чтобы встречаться с возлюбленной.
Я не знаю, настолько это правда, но когда мы здесь проводили реконструкцию этого дворца, и с фундаментом этого дворца были большие проблемы, поэтому реставраторы рили под землей 6 метров. И когда вот это они рили, они там нашли большой кирпичный коридор.
Директор музея говорит, что склонен верить легендам. Часто они подтверждаются, как, например, легенда о потайной комнате, в которой еще до свадьбы встречались Аграфена и принц Ольденбургский. Однако эта комната была на самом деле обнаружена во дворце совершенно случайно. Вот такой дворец-музей, полный чудес, находится в Тбилиси. А чтобы увидеть его, нужно лишь свернуть с многолюдной центральной улицы Ахмашинебели. Вы окажетесь на тихой и тесной улице Каргарет-Эли, где и прячется дом. «Дом с привидением». Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром.
в конце концов стали сапожниками.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.